какие у нас существуют системы питания? Всеедение, это глобально, вегетарианство, да, и какие-то еще такие модные системы, типа сыроедения. Кто-нибудь из вас на сыроедение уже поглядывает? А, уже были и вернулись?
Были и ушли.
Это к вопросу о том, что в сыроедении не панацея от всех бед совершенно. То есть, более того, бывает, о чем я вначале говорил, о здравомыслии, бывает абсолютно неразумное, бестолковое сыроедение, которое приведет к проблемам человека. И бывает с той же стороны, с другой стороны, нормально здоровое, адекватное вегетарианство, вегетарианское питание, которое может быть лучше такого сыроедения, неправильно. Пример. Например, человек становится вегетарианцем, приходит в магазин и берет там, например, плавленые сырки, или там тортик какой-нибудь, или что там еще есть у нас, какие-нибудь печенья, которые из опилок сделаны, или с пальмового масла, или там что-то. Ну, в общем, там много всего, сами знаете, что каша пластика, как говорится. И говорит, а что, я вегетарианец, даже нормально. А потом люди удивляются, ну и что, вот мясо перестал есть, а лучше мне не стало, только хуже даже стало. Ну, так посмотри, что ты ешь, сколько ты ешь, как ты ешь. Все же просто, причина, как обычно, находится внутри себя. То же самое и с сыроедением. Люди, например, сейчас, к сожалению, очень много профанации в этой среде. И элементарный человек, который думает, ну, там, допустим, давно человек на вегетарианстве, много лет или с детства вообще, то есть это сейчас нормальный уже совершенно случай, и думает, а вот почему мне там не улучшить, скажем так, свою диету, там, свое здоровье, и не стать сыроедом. И вот что он читает в интернете. Сыроед – это супермен. Сыроеды не потеют, не болеют. Они практически летают по воздуху. Да, едят один раз, не спят, работают по 20 часов в сутки. Супер люди, короче, ну что ты делаешь? Ну, никак. Возможно, для кого-то это и реальность, но в таких условиях, это возможно только в таких условиях, если человек себя полностью изолирует от всех негативных факторов. Это нужно поселиться. Есть где-то, я читал, по-моему, у Дулуса Грэма в книге, у него написано 32 признака условия для здоровой, для полного здоровья, в общем. И 32, вдумайтесь, 32. Не 1, 2, не 3. Начинаются они, естественно, с того, что человек живет в чистом месте абсолютно. Чистый воздух, чистая вода, чистая энергетика вокруг, отсутствие психоэмоциональных раздражителей. То есть до шума этого... Хорошо. Шумовый фон, от него вообще сложно куда-то скрыться. Вот я только первый только что вспомнился, а там еще их много-много-много вот таких вот из этой области факторов. И вот если возможно себя в них вот все это поместить, ну, естественно, здоровые продукты, желательно с своего огорода, можно, конечно, это сделать, не знаю только, кому это доступно, и сколько придется усилий приложить к этому. То есть, если человек даже не это получится, он будет все свои жизненные силы в это вкладывать, в поддержание своего здоровья, своего тела, даже если все это получится. Только толку будет от этого чего? Если человек себя изолирует и будет вот в своей, так сказать, идеальной вот в этой вот штуке жить, абсолютно никакого толка. Но опять же, это очень тяжело сделать. Как правило, нужно научиться жить и проходить свои уроки там, где мы появились с вами. То есть буквально где родился, там и пригодился. Знаете такую поговорку, да? Вот на том месте, где мы с вами оказались, там и нужно свои уроки проходить. То есть если у нас есть какая... Причем варианты же есть всегда. Нужно только захотеть найти решение, найти ответ на свои вопросы. Они найдутся всегда и везде. Если вы попали в какое-то положение, то это же не просто так. Допустим, человек приходит и жалуется, что вот я не могу купить там чистых и натуральных овощей и фруктов. Здесь два момента. Первый – это принцип золотой середины. То есть всегда можно найти где-то что-то. Во-первых, там по стоимости, да, там кому чего. Во-вторых, по чистоте, да, допустим, можно гоняться, да, за суперэкологичными продуктами, купить их за мегадорогие деньги там, и обегать полгорода. Можно взять какой-то средний вариант, от которого ничего с вами не случится и не умрете. Вот. Живите нормально, по совести, ладу с природой. Кушайте адекватно, питайтесь, и будет тело у вас тоже хорошо функционировать нормально. То есть, если разумно себя вести, то ничего страшного не произойдет даже в таких условиях. И второе, это... В общем, что второе? Так все понятно, что человек на своем месте выполняет свои функции. И то, что вокруг него, то, что он вокруг себя имеет, то на самом деле ему и надо. Лично я могу про свой опыт сказать, что у меня был тоже такой период, когда я хотел пытаться найти все самые идеальные, лучшие все продукты, но я как раз заметил, что на это уходит слишком много сил, энергии и зачастую даже денег, и совершенно себя нормально чувствую. То есть, если мне надо покушать, я просто иду в ближайшую, грубо говоря, палатку, покупаю себе каких-то овощей, что еще угодно, там, не знаю, в зависимости от того, что вы кушаете. Пошли, взяли, купили. Сейчас достаточно, это везде доступно. То есть, ну, есть там какая-то доля нитратов, а где сейчас их нету? То есть в городе нереально найти практически.
Да, в поселке тоже.
А в поселке тем более. Помните, мы сейчас с вами говорили про молоко тоже. Вот, казалось бы, да, а если человек безответственно относится, то есть он поливает и там нитратами эти овощи, потом привозит их под нарконатуральные. То есть вот так и есть много. Поэтому не стоит излишне этому вопросу здоровья, то есть не ставить себе здоровье в самоцель, ничего совершенно не случится. А нормально функционирующий организм будет успевать у вас все нормально перерабатывать и выводить. Хорошо, тогда еще один интересный момент у нас. Это про то, как мы кушаем. Про то, что все это совершенно точно забывают часто. Кушать нужно стараться. Есть несколько определенных правил здравого питания, назовем их так. Нужно стараться кушать, во-первых, не за компьютером, не во время каких-то там еще дел, знаете, не на ходу, не где-то еще, а спокойно сесть где-то, желательно в отдельной комнате. Обычно для этого кухня приспособлена. Хотя вот еда за компьютером, это, честно говоря, бич современного человека. По опыту знаю. То есть или еда на бегу, это частенько случается, или где попало. Лучше всего сесть спокойно и уделить этому какое-то небольшое время. Второй момент. Нужно стараться по количеству еды, ну, чтобы она была адекватной. А если, в зависимости от разных условий, если у человека тяжелый физический труд, он ест более плотную, тяжелую энергетическую пищу. Допустим, человек вегетарианец, он кушает, допустим, там такой вареный рис, да, плотная еда, или там, что там, чечевичная, да, бобовая, да, вот эта вот фасоль, да, вот, что-то плотное. Ну, грибы, у нас, честно говоря, это я бы не порекомендовал, очень сомнительное питание в принципе. Ну, любой тяжелый продукт вегетарианский, их тоже есть ряд определенный. Они, так сказать, более энергетичные, то есть они и перевариваются тяжелее, но и выход энергии дают, прям вот именно выход, то есть такая вот, чтобы организм мощно работал для физической силы. Есть человек, наоборот, занимается каким-то другим трудом, который не требует физической силы или там постоянного перемещения, в общем, не требует такого выхода, у него будет немножко другой режим, он будет и поменьше кушать, и других вещей. Рекомендуется, в принципе, в любом случае делать 2-3 приема пищи, это оптимально. Либо 2, либо 3, кому как, по ощущениям. То есть один – это опять же крайность, да? Один обычно рекомендуется, когда человек занимается какими-то духовными практиками, да? Уходит в ретрит куда-нибудь, и ему, наоборот, нужно энергию всю убрать от пищеварительной системы и направить ее на развитие. Тогда, да, ему рекомендуется один раз или там через один раз или так далее. Там есть по 5-6 раз в день. Вот среди сыроедов поговорка есть, и недаром причем, что сыроед ест один раз в день с утра до вечера, да? Слышали? А не только сыроеды, кстати говоря. Есть такие люди, которые едят мало, по чуть-чуть, но с утра до вечера. Один раз. Жуют. Что происходит в этом случае, как вы думаете?
Постоянная энергия тратится на пищеварение.
Постоянно, да. Мы не даем отдохнуть своей пищеварительной системе. Вообще своему организму не даем отдохнуть. Оно, с одной стороны, тратит энергию на то, чтобы все это перерабатывать. С другой стороны, на то, чтобы перерабатывать отходы от этого и выводить. А это растянуто во времени. А мы не даем завершиться первому циклу и начинаем второй. Или один за другим. Поэтому нужно разносить это во время. А это как раз и получится 2-3 раза в день от такого нормального питания. Потом по объему есть мнение, что за один раз нужно съедать то, что вмещается в ваши ладошки собранные. Ну, можно с горкой. Ну, два варианта. Либо одна вот такая доля, либо две таких доли. Вот я слышал два варианта. Либо одна горсть вот такая вот, такая вот, то, что помещается в ладони. Ну, грубо говоря, одна плошка, либо две плошки за раз. Мне кажется, это в зависимости от еды. Можно как и то, и другое. например, там фруктов можно две плошки съесть. Но я проверял, для меня, если вот представить себе такие две горсти, да? Смотри, сколько там помещается?
Горсть ягод или горсть риса съешь?
А я говорю, разная еда. Mm-hmm. Разная еда. Я вот хотел привести хотел привести пример, что фрукты, например, ну что поместится? Допустим, пару бананов, пару яблок там и груша. Ну, две ладошки, допустим. А вот нет, почему не месяца? Месяца. Вот два банана, два яблока, пять фруктов. Я проверял. Я когда начинаю спокойно, нормально кушать, все. Жую, кстати, про пережевывание тоже сейчас поговорим. И у меня уже на третьем-четвертом фрукте у меня уже насыщение наступает. В принципе, нормально. То есть, когда спокойно все это делаешь, понимаешь, что сигнал, как говорится, успевает дойти до мозга, и организм понимает, что да, уже я готов, хватит. А в йогических трактатах говорится, что, в частности, что организм, желудок йога должен быть полон на половину едой, да, и на четверть водой, на четверть воздухом. Вот так говорится. То есть, это опять же говорит о том, что не переедание. И поговорка еще есть известная. Не помню автора, к сожалению, что она звучит так, что если встал из-за стола голодным, то наелся, если встал сытым, то переел, если переел, то отравился. Mm-hmm. Вот, так звучит, да? Совершенно точно по делу. Даже проверять не надо. И так это, если повспоминаете, наверняка так оно и выходит. И эффект от этого обязательно чувствуется. То есть переел, наступает в голове лень такая, сон клонит, да, и потом тоже тяжесть. То есть в этом случае два варианта. Либо использовать очистительные техники, либо с помощью какой-то физической работы это переварить, перекрутить. То есть направить эту энергию в труд. Когда лучше после, не передать.
Когда после еды хочется спать, это о чем-то говорит, что переел человек?
Не хватает энергии. Вся энергия уходит здесь, концентрируется. Могут даже там холодно становиться. Хотя, казалось бы, наоборот, да? То есть, значит, вся энергия здесь собирается, стягивается, она на борьбу с пищей все уходит.
Надо меньше кушать?
Вероятно, да.
Но
вероятно. Надо
перестать кушать.
Вероятно. Если много кушали, значит, надо меньше кушать, это точно. Есть определенные нюансы, в зависимости от конкретного каждого человека. Возможно, какие-то заболевания, особенности конкретного данного организма. Возможно, нужно будет, некоторые доктора рекомендуют, да, по чуть-чуть кушать, да? Вероятно, это тоже может работать. Лучше всего, если какие-то есть проблемы, обязательно проконсультироваться с специалистом. В данном случае врач будет специалистом. Но, опять же, проявляйте здравомыслие, потому что очень часто врачи почему-то советуют кушать мясо. И говорят, вы что, без мяса это самое... Мне тут рассказывали случай, не помню, к сожалению, кто, что, значит, беременная девочка, ну, с животиком, и ей врачи говорят, ты обязательно мясо прописали ей. А она как бы сама-то, ну, понимает, что это, ну, в общем, она с мясоедения уходит или уже вегетарианец, я не помню, но, в общем, она понимает, что это. Ну, думаю, ладно, раз врачи сказали, попробую. Начинает пробовать, а ребенок не принимает. То есть у нее это обратно все. То есть она пробует, а организм не принимает, и она не перестала это делать. То есть, и как показывает практика, сейчас не то, что вегетарианцы, сейчас уже семьи сыроедов и дети сыроеды рождаются. Что говорить уж о вегетарианстве. То есть, это норма жизни практически сейчас становится. Хорошо, возвращаемся к количеству. С количеством все понятно, да? То есть, естественно, у нас определенные есть привычки или определенные бывают какие-то состояния, у нас бывают стрессы, еще что-то. Тут нам, конечно же, помогут какие-то практики. Если человек старается осознанно вести свою жизнь, если он занимается какими-то практиками, внутренними, может быть, есть вещи, которые направлены на то, чтобы стараться более внимательно, более осознанно вести свою жизнь. Например, в результате какого-то стресса часто, да, хочется, ну, заесть его. Да? То есть, что получается? У человека произошел выброс энергии, и надо срочно получить удовольствие какое-то, да, для ума. То есть он расстроился, да? А удовольствие какое самое простое? Это еда.
Вот.
Да. Что-нибудь вкусного съесть, и сразу мы становимся довольными, стресс исчезает, то есть организм получил свою долю удовольствия. Это до определенной степени такое спасение для многих людей. Задача состоит в том, чтобы с одной стороны, стараться более спокойно себя вести, то есть относиться немножко по-другому к ситуации. Если вы будете заниматься какими-то практиками развивающими, то есть займетесь собой, займетесь самосовершенствованием, постепенно у вас будет успокаиваться ум, и будет немножко шире смотреть на вещи и сразу понимать, то есть более, как это сказать, шире смотреть на вещи и понимать, более осознанно, так сказать, оценивать ситуацию. То есть, что, как правило, большинство этих стрессов, они происходят не из, снаружи, а изнутри. То есть, это восприятие человеком какой-то ситуации. Вовремя это замечать, да, не вовлекаясь в этот процесс, не поддаваться, допустим, в стрессовую ситуацию. Вовремя стараться все успокоить. Или, допустим, замечать, что состояние меняется, там меняется энергетика. И что с этим сделать нужно? Что-то по возможности, применить какую-то практику. Какие-то дыхательные техники посидеть. Мантроум. Великолепнейшая практика. Я на себе вот лично проверял. У меня один раз был... Ну, так получилось, что я поругался с родителями. У меня был очень стресс. И я сделал что? Я немедленно пошел в комнату к себе. И полчаса, по-моему, я мантру пел. И это все вот так вот сошло на нет. Вот сразу просто. То есть это говорит о том, что явление это имеет... что это явление такое имеет характер, в общем, оно не обязательно совершенно. То есть, если вовремя его как-то перебороть, что-то с ним сделать, то оно сойдет, пропадет. Не поддаваться ему. С другой стороны, нужно искать какие-то другие источники удовлетворения, чем еда. То есть, если у вас, допустим, упадок сил какой-то, да, или какое-то негативное состояние, может быть, лучше попробовать, опять же, чем-нибудь другим заняться, чем все это быстро заедать. Это связано в тесно с понятием, таким понятием, как голод, да? Есть, то есть голод настоящий и не настоящий. То есть вот этот не настоящий голод. Когда желание покушать, оно сформировано не необходимостью, физической потребностью организма, да, какой-то, а чем-то еще. Чем-то от ума. То есть какое-то состояние, там, упадок там, энергии сил. То есть физическое тело может себя чувствовать нормально. Просто у человека по какой-то причине может случиться эмоциональный выброс, выброс энергии или еще что-то. Или... Ну, причин масса, да, у нас. Из-за работы, из-за чего угодно, что угодно может произойти, или просто человек устал. Но это совершенно еще не значит, что тело ему необходимо питание. Возможно, стоит немножко восстановить, поработать со своей энергией, восстановить свое эмоциональное состояние. То есть как-то стабилизировать. Чаще всего так и бывает. Поскольку так или иначе мы все равно питаемся нормально и больше, чем нормально. Да? Никогда из-за того, что мы не доедаем. Нет, бывают, конечно, случаи, что человек реально ему некогда есть, вот он там бегает, там, какими делами занимается, работает. Да, в таком случае, да. Есть признаки определенные, когда можно отличить голод настоящий от искусственного. То есть считается, что настоящий голод, он такой, такое ощущение возникает приятное такое, оно изнутри идет, и оно со временем не проходит. То есть оно как бы такое небольшое предвкушение идет, да, что вот скоро будет какая-то подпитка. И оно такое легкое, оно не беспокоит, и оно со временем постепенно, ну, со временем сохраняется. А ложный голод, он наоборот, да, вот как я приводил пример, если вы, допустим, его переждете или перетерпите, да, или с помощью какого-то вот этого состояния что-нибудь слопать, переждете, оно пропадет. Это то же самое, вот как с дискомфортом, да, когда масло на коврике делаем. Вот стоит только выйти, да, из нее, да. Через 15 секунд никакого дискомфорта. Раз и все. И как будто... А до этого там... Ой, я помираю, там у меня там все, сейчас отвалится нога там или рука. Все, как только перестаем... Вот то же самое с голодом. Чуть-чуть переждаем, пропал. Куда делся? Как будто и не было его. Не настоящий голод. Это значит желание не организма, не потребности организма, а что-то еще, что-то другое, что на самом деле не нужно. И, скорее всего, принесет вред вам. Хорошо, какие еще нюансы у нас остались касательно питания? А, про пережевывание. Тоже очень важный момент. Разные подходы есть, даже рекомендуется конкретное количество жеваний. Я слышал там про 30 пережевываний, да? То есть мы берем порцию пищи и 30 раз совершаем жевательное движение челюстями. На мой взгляд, здесь надо какой-то свой подход формировать, да? Можно постепенно там, увеличивать это. Но факт, что надо какое-то время пожевать пищу, прежде чем заглотить. Мало того, что это измельчает, да? У нас же как? Каждая порция пищи, которая поступает, формируется пищевой комочек, который уже дальше идет. И более того, пища формируется в зависимости от того, в какой последовательности вы ее съели, и какое само качество пищи. Ну, то есть есть более тяжелая пища, да? Ну, образно. Она может, когда вы ее съели, сразу опуститься на дно желудка. Даже если вы съели сначала, а там уже другая. То есть у нее есть как бы такой вот вес, условно говоря. То есть она по двум критериям. По последовательности и по своей вот некой тяжести. Она там распределяется. А когда мы чем мельче мы ее пережевываем, да, смешиваем со слюной, да, то есть создаем не какой-то плотный комок, а как можно более жидкую пищу. Есть еще поговорка, слышали, может быть, твердую пищу пей, жидкую ешь. Слышали? Есть такая очень толковая поговорка. Еще одна очень хорошая, один вот этот нюанс хороший – жевать. Чуть пожевали. Более того, это позволяет нам почувствовать, когда именно происходит насыщение. Когда мы едим спокойно, не торопясь, и пережевываем. И мы вовремя можем почувствовать сигнал, что все, как бы, да, бак полный. Покушали и хватит. А если мы быстро-быстро-быстро кушаем, у нас вот так вот все, и мысли кругом, и вот так вот закидываем, через какое-то время понимаем, что через край уже, а поздно. Вот еще какой плюс. Ну и самое интересное еще считается, что та прана, которая содержится в пище, а в живой пище ее больше содержится, как правило, чем в обработанной. Поэтому необходимо, конечно, живую пищу необработанную включать в рацион всем в разных количествах. Но там другие есть нюансы. Что это прана, она как раз в слюнных железах, то есть в железах, которые находятся здесь, она усваивается. Усваивается во рту. А дальше уже идет физическое переваривание пищи. То есть чем мы больше жуем, тем больше праны из пищи усваиваем. Тоже есть такое мнение. Можно попробовать попроверять, поэкспериментировать, как это будет. Ощущение действительно хорошее, когда долго жуете и аккуратно это все поступает, хорошо пережеванное, увлажненное. Да.
Хотел вопрос задать по поводу последовательности пищи. Допустим, у нас есть каша, фрукты. Что вперед съесть, фрукты или кашу?
Как правило, считается, что лучше съедать то, что быстрее переваривается вперед. А есть определенные, ну, в данном случае фрукты. Есть еще определенные нюансы, много разных подходов, лучше посмотреть, это очень описано. Но если интересно, я там скину, у меня тоже какие-то были по этому конспекты по этому поводу. О сочетаемости продуктов. То есть есть вещи, которые лучше не мешать между собой. То есть не смертельно, конечно, но лучше не мешать, чтобы не нарушать лишний раз себе пищеварение. Да? Иначе там брожение какое-нибудь, или наоборот, несварение, то есть несовместимость, или наоборот, чрезмерные ресурсы будут расходоваться на расщепление этого, чем было бы по отдельности. Из-за того, что одно для одного нужно, другое другое. Вот. И оно одно другому мешает. Это есть. Есть множество таблиц совместимости разнообразных. Опять же, с помощью здравомыслия можно из них вычленить то, что нам нужно. Я стараюсь фрукты отдельно есть, например, вот с своего опыта, к чему я пришел. То есть вообще их, ну, по возможности ничем не мешать. Ну, фрукты отдельно в основном. Салаты. Насчет салатов много разных мнений. Мне нравится, опять же, подход того же Дугласа Грэма. Ну, это такой идеалистический, но такой вот вариант, на который можно ориентироваться. У него правило трех пятерок там есть. Не больше 5 компонентов, готовится не больше 5 минут, стоит не больше $5. Ну, это потому что американец, понимаете, да? Сейчас на $5 можно много сготовить. Много. На целый день практически. Смотря чего. Вот. Ну, примерно представьте, да, о чем речь. То есть быстро, без заморочек, и среднее число компонентов, определенно золотая середина. То есть можно сделать такой салат, который будет готовить 2 часа, и там будет 50 компонентов. Он будет очень вкусный, но это не будет золотой середины. То есть вы потратите столько времени, и не факт, что это будет лучше. Вот такой, например, принцип тоже. А в остальном, ну, опять же говорю, надо посмотреть таблицы специально, потому что люди определенно уже накопили опыт и сделали сводную. Там есть буквально основных 3, что ли, правила. Ну, в большинстве случаев. 3 основных, 3 дополнительных. Ну, то есть более-менее все просто про несмешивание. Примерно так. Хорошо, возвращаемся, на чем мы закончили, на пережевывании, да? Еще один важный момент. Дальше, пойдем дальше. Время употребления пищи. Здесь, опять же, индивидуально и очень сильно зависит от ритма жизни, от образа жизни, от того, как человек, чем он занимается, что он делает, как у него проходит обычный его день. Здесь я бы выделил одну основную рекомендацию, это не кушать поздно. Мне нравится, не мне нравится, а я прочитал в книге Марго Шахноганян, есть у нее довольно толковый, слышали, наверное, да, про такую женщину. Она опытный очень врач-биохимик и много дает ценных советов, рекомендаций по здравому питанию. И у нее, например, описывается конкретно почему, что после 6 часов перестает функционировать поджелудочная железа. Очень разумный совет. Попробуйте, проверьте, убедитесь, если хотите. Но я убедился, да, действительно. Если примерно себя этими рамками ограничить, да, лучше после 6 не кушать. А это как раз и получается в среднестатистически у людей как раз там, ну, сколько, 4 часа до сна. Примерно так же рекомендуется. Все один к одному сходится. То есть лучше поздно на ночь не кушать. Вот. Самое время благоприятное, естественно, это время обеденное. То есть максимальный пик дня, активность как бы солнечная и активность тела повышенная. И лучше основной прием пищи сделать туда. То есть это... Ну, в среднем по времени по-разному будет получаться. Ну, допустим, там, в широких рамках там, с 11 до 3, из 12 до 3. А завтрак, например, можно на ваше усмотрение. Либо еще, там, например, такой подход. В 10 кушаем, в 5 кушаем. Либо еще подход. Проснулись, там, позанимались какими-то практиками, разминками, там, что-то еще, может быть, куда-то проехали, прогулялись там. И, вообще, позавтракали утром. Ближе... В серединке пообедали, допустим, в те же 5 часов поужинали. Ну, 2-3 варианта. То есть опять зависит индивидуально. Сложно. Запуск. Вопрос?
Вопрос. А вот не кушайте после 6 примерно. Это для всех рекомендаций или индивидуально? Я, например, очень сильно вес начинаю терять. Прям реально сильно. До 45 килограмм могу ходить. Не кушать после 6.
У тебя 45 нормально будет с твоим ростом. Есть там таблицы роста веса. Вопрос был, что если не кушать поздно, то начинается резкая потеря веса. Нет, София, для твоего роста это нормальный вес. Да. Потому что я вешу 55, а эти как раз выше, примерно настолько же. Вот. Ну, приблизительно. То есть, вот если посмотреть...
Ну, то есть, если человек теряет вес, значит, он ему не нужен, да?
Скорее всего, да. То есть, ты чувствуешь, что это к чему-то плохому приводит? Как правило, вместе с лишним весом уходят просто лишние проблемы. Мама расстается нормально. Личным примером покажи ей, что это нормально и хорошо. Тут, к слову, вспомнил. Ну, я, например, когда менял питание себе, за лето сбросил 10 килограмм. Ну, такой был немножечко кругленький. Вот. У меня есть знакомый, который перешел на строение и сбросил 40 килограмм. И заметьте, сейчас он весит под 90 на сыроедении. Ну, просто он большой человек. Он у меня выше, в плечах шире, он просто большой. Он весит там 80-90, а до этого весил 130. Вот. Чувствует себя хорошо. Ну, это вот речь не о сыроедении, а о том, что человек изменил свою жизнь к лучшему, и у него и какие-то проблемы тоже они... исчезли, он совершенно не жалеет о том, о чем-то. У меня тоже родители сильно переживали, что я похудел якобы, да, по сравнению с тем, каким был. Вот. А был тоже. То есть мне это было. То есть тело зашлакованное сильно было. Я сделал ряд чисток, но я их сделал один раз. Сейчас я не чувствую абсолютной потребности в таких чистках. Единственное, что можно, какие есть вещи хорошие, это, например, тут как типы кадыши что-то, да, или разгрузочные дни. То есть абсолютно не суть важно, под каким соусом это будет. Поголодать денечек или на воде раз в неделю там, или раз во сколько-нибудь, как вам комфортно, это совершенно нормально и только для здоровья лучше. Организм отдохнет немножко, разгрузится, переработает накопленное. Поэтому систематически принять себе разгрузочные дни – это очень хорошо. Сейчас и кадыш очень популярны. Хотите и кадыши, пожалуйста, если так удобней, если нужна такая зацепка, такая уловка для ума. То есть, ага, календарь и кадыш, все, пора будем делать. Если можете самостоятельно в своем графике проявить силу воли небольшую, это будет только во благо.
На сухую обычно.
А это уже по-разному. На сухую нюансы голодания на сухую, потому что там перед ними нужно либо чуть попаститься перед сухим, да, либо ну, как-то войти в него. То есть надо понимать, да, что на сухом голодании может быть сильный выброс шлаков, и в связи с этим на разные состояния.
Я второй раз пробовал, когда проблемы были небольшие. А потом нормально уже.
То есть чем дальше, тем будет проще, да, чем систематичнее, да. Но вот именно сразу, например, голодать на сухую жестко лучше не надо, лучше с водичкой. Или... В общем, опять же, изучить вопрос, и поэтому тоже есть книги специальные, то есть люди, которые накопили опыт, они написали книги, все по полочкам разложили. То есть, если необходимо сделать голодание более серьезное, делать, ну, опять же, надо постепенно к этому подходить. А может быть, что касается очистительных техник, да, наверняка что-то интересует, раз уж мы подошли к ним. Очистительные техники, они, как правило, лучше всего в начале какого-то перехода, да, когда у человека избыточный вес, либо какие-то там проблемы, там, печень, почки, там еще какие-то, кишечник, что-то зашлаковано. Вот тогда лучшее время для чисток. То есть в самом начале.
А при переходе в режим питания,
до перехода.
Оганян нам советует после ее чистки переходить на сыроедение.
А если вы планировали переходить на сыроедение, чистый Оганян, потом переход на сыроедение. Хорошая последовательность. Если не планировали, а планировали просто немножко почиститься, то есть, допустим, как-то решили немножечко поменять свое питание, да, там не берем это. Всеедение, а берем, допустим, вегетарианство. Человек ел там все подряд на вегетарианстве. Ну, то есть, вегетарианство мы с вами вначале сидели, какое может быть тоже. И тут решил немножечко более разумно подходить к питанию и сделать какую-то чистку. То же самое, не обязательно какой-то переход на сыроедение, параноедение, голодание. Чистка как какой-то переходный этап. Она просто поможет немножко разгрузиться. А дальнейшие уже методики, то есть... Особо нет толк комментировать. Есть целые книги, описанные авторские. Могу только собственным опытом поделиться, то, что я по Оганяну чистился. Да, методика вполне рабочая. И... Но мне она вот один раз больше. И то, может быть, я слишком долго на ней пробыл. Может быть, так и не надо было. Ну, факт, что она да, сработает, я проверил на себе. У меня есть статья на сайте, если интересно, почитайте. Я там подробно все написал, весь процесс описал. У меня было 3 недели Оганян чистки. По полной программе. Но опять же, она сама не рекомендует такие длинные периоды, и это самостоятельно надо решать. Достаточно вполне там, более коротких периодов. Или там еще что-то есть популярное, чистки печени, например, да? А тут же я делал дважды, но второй раз оказалось, уже можно было не делать, то есть никакого смысла. За один раз у меня это прошел этот тюбаж, вышла желчь старая, и все. Ну, то есть в виде сгустков, как описывается в книге. То есть, либо если совсем серьезные проблемы у человека, там камни выходят. Если таких серьезных проблем нет, то там просто выходят сгустки застарелой желчи благодаря этой чистке, и все. То же самое и другие чистки. Мы их делаем один раз при переходе, да, при каком-то, а дальше уже по необходимости. Дальше уже по обстоятельствам. Бывают разные обстоятельства, что у человека совсем тяжелый образ жизни, и ему там раз в полгода, или раз в год, там, ну, смотрят. Да.
Ну, чистка, например, вот если ты начинаешь делать, с чего сначала нужно начать, да, с кишечника?
Смотря какая, там все описывается. Обычно описывается вход, сама процедура и выход. 3 составляющие описываются. Да. То есть вход, какая-то подготовка, как правило, это облегчение режима питания, часто вечером посты, или, может быть, там, этой, ну, что-нибудь там, воднички попить там, или там. Английской соли выпить. Ну, это в зависимости от методики. Вот берете методику, читаете, что там написано. Какой-то вход, да, как правило, это ну, пост, легкое такое отсутствие пищи, чтобы разгрузиться. И выход, как правило, такой же. То есть не сразу начинаем полноценно питаться, а потихонечку там водичкой, соками или там легкой пищей. Зависит от методики. По себе надо смотреть. Тоже я последовательно не могу сказать. Но я не могу сказать, чтобы она была четко. Мне кажется, что начать с желудочно-кишечного тракта хорошо будет. То есть один раз, например, ту же чистку по Оганяну пройти очень позитивно. Несколько дней. Ну, лучше всего, если есть возможность обратиться к ней, она дает рекомендации. Обычно она рекомендует небольшие сроки совсем. И этого достаточно. Но к тому же она сложно технически, лучше в это время дома быть, то есть не ездить никуда. Зависит от ребенка. Бывают такие дети, которым нужно чистить. Ну, которых, да, откормили уже. А и таких навряд ли. А за смысл какой? Че, если ребенок нормально, здоров, он, то есть по нему видно, что он и так светится. Че его чистить? Ну, светится не худой в смысле, а то, что он здоровый. Просто он здоровый человек. То есть он... Ну, бабушек, к сожалению, научили, что нужно... Да, по-другому чуть-чуть, к сожалению. А дети, как правило, если их не это самое, они самостоятельно. Сейчас дети потрясающие просто. Они, опять же, у меня тут были знакомые, которые сами-то, они даже, по-моему, не вегетарианцы, а ребенок у них не хочет. Он руку тянет к овощам. Но они сами понимают все, просто им сложнее перейти, потому что большой уже стаж. А ребенок видит, он уже... Дети сейчас, они очень умные рожаются.
Из Москвы пишет, что делать, говорит, знаю, что ты вегетарианка, посоветуй дочке, они в каком они едят мясо, и... а она знает, и мне пишет, чем ее кормить.
Может быть, ребенок их научит.
Я говорю, ну да.
Дети наши учителя. Они нас могут многому научить.
Вопрос на тему того, что если женщина не ест мясо, является вегетарианкой, а ее, допустим, близкие хотят есть мясо, и стоит ли ей готовить, если это ее мужчина? Да, и вот, а еще вопрос про животных. То есть животные, там, собаки, кошки, они же едят рыбу, мясо. Может женщина кормить этих животных мясом, рыбой? И как на нее это влияет?
А точно так же. Точно так же и на нее, и на них, как на человека. В этом отношении чем животное отличается от человека? Или чем отличается там рыба от мяса?
Ну, они хищники.
Принципиально ничем. Нет, в этом отношении, в последствиях того, кого вы будете кормить. Либо вы кормите будете человека, либо вы кормите, допустим, мясом, да, или рыбой. Либо вы будете домашнее животное кормить мясом, рыбой. Такие же последствия. То есть последствия будут...
не надо держать
животных. Если уже так получилось, что вы держите, вопрос очень сложный. Я вообще не понимаю, зачем животных держать в квартире. Ну, не об этом. В общем, у нас, например, живут в культурном центре две кошки. И они лопают овощи за милую душу вообще. Вот поставили им миски. Они живут мышей, потому что на природе живут. Однако им ничего это не мешает не приходить на кухню. Они приходят и вот так вот за обе щеки уплетают эти овощи. Они могли бы не приходить, а вообще питаться там, но они приходят и едят.
Они едят, они там овощи.
То есть чем вы их накормите, то они будут есть.
Да, но, например, сухой корм, который содержит...
Сухой корм, как вариант, но сухой корм, он для самих животных вредный. Это то же самое, что если мы друг друга будем кормить сухариками или чипсами. То есть у них просто там печень отвалится или еще что-нибудь, иначе они будут страдать тоже точно так же, и это нехорошо. А то вообще никто ничего не будет страдать, кроме их кошачьего или собачьего эго, оно пройдет, потому что им деваться некуда. То есть это тоже абсолютно какая-то такая, аргумент такой, да, все еще такая-то старая привычка, которая цепляется, а вот можно же мясом, ну вот животных хоть, зачем? Никто не к ничего, а вот для животных зачем-то вот это вот. То есть, в конце концов, у меня такая история случилась, например, что когда мясо перестал есть, и меня очередной раз попросили сходить в магазин там, купить на стол вина и кошке мясо, я такой, не пойду, идите сами. Я больше не буду ходить ни в один магазин, ни во второй. Что хотите, то и делайте. Хотите, сами ходите, но я туда не пойду. Я, во-первых, не хочу на себя брать эту ответственность, а во-вторых, мне это неприятно просто.
Тебя не ходят сами или уже не
ходят? Не знаю, я, к сожалению, уже в том месте давно не был. Тогда вот в том обществе это случилось. Благодарю.